знаком времени. Портреты современных отечественных композиторов в программе «Актуальная музыка».
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Орфей». Вас приветствует программа из проекта «Актуальная музыка». В эфире третий сезон цикла, и у микрофона в нашей гостеприимной орфейской студии, как всегда, ведущий и автор этого проекта, наш эксперт, доктор искусствоведения Леон Акопян. Леон, приветствую.
Здравствуйте.
И ваша покорная слуга Ирина Тушенцева. У нас сегодня в гостях еще один музыкант, композитор, совершенно замечательная и интересная личность, но я думаю, что Леон подтвердит, что других у нас, в общем, и не бывает в этом проекте.
Да.
И для начала хочу вернуться к одной фразе, выхваченной мною накануне в процессе подготовки к нашей сегодняшней беседе на просторах интернета. Фраза была сказана Эдисоном Васильевичем Денисовым уже в далеком на сегодняшний день 93-м году. Эдисон Васильевич сказал, что этот человек, этот композитор, один из самых талантливых композиторов молодого, ну, соответственно, начала 90-х поколения. Сегодня у нас в гостях этот талантливый композитор – Дмитрий Юрьевич Копырин.
Личное дело.
Дмитрий Копырин, российский композитор, родился 28 февраля 1960 года в Москве. В 79 году окончил Московское училище имени Октябрьской революции, ныне колледж имени Шнитке. Затем обучался во Львовской консерватории, которую закончил в 84 году по классу композиции у Лешика Мазепы. С 91 года член Союза композиторов России. В 2010 году стал финалистом конкурса композиторов YouTube с камерной симфонией номер 2 «Посвящение для симфонического оркестра». Проводил лекции и мастер-классы в различных учебных заведениях Музыкальной академии в Базеле, в Московской консерватории, в Львовской национальной музыкальной академии. Сочинения Дмитрия Копырина звучали на различных международных фестивалях в Лондоне, Париже, Инсбруке, Кёльне, Львове и других городах.
Актуальная музыка. В эфире радио «Орфей». Направления, тенденции, имена.
Дмитрий, здравствуйте. Огромное спасибо, что вы сегодня смогли к нам прийти. Ваша реакция на эти слова?
Вы знаете, мне, с одной стороны, было очень лестно. Он это сказал не просто где-то, он сказал в эфире Первого канала российского телевидения. Там просто назывался, по-моему, российское телевидение. Когда еще это было не просто так, а это была музыка композиторов Ассоциации современной музыки, музыка «Асма» перед французским фестивалем «Презанс 93». Он со сцены это сказал. И на следующий день я понял, что я испортил отношения, по крайней мере, с третьим членом
Союза композиторов всех поколений, молодых, не молодых.
Я понял, что были люди, которые напряглись по этому поводу, но потом, к счастью...
Ну, в общем, вы проснулись знаменитым, я так понимаю, после этих слов.
Знаете, у меня сложное к этому отношение, к понятию знаменитый, не знаменитый. Всю минутностью это не меряется. Надо как-то подумать, будут ли тебя играть через 30 там, или 40 лет. Тогда ты честно ответишь как бы на этот вопрос. Или вообще, для того, чтобы звездные болезни как-то немножко избежать, очень хорошо периодически сравнивать себя, там, я не знаю, с Бахом, с Моцартом.
За скобками.
И тогда сразу как-то...
То есть, чтобы сразу почувствовать, где Бах, а где...
Вы знаете, ну это нужно обязательно не просто для того, чтобы не появлялась какой-то звездной болезни, а это нужно еще для того, чтобы было ощущение уровня постоянное, настоящего уровня. Для этого и хорошую музыку, и в хороших исполнениях как бы обязательно нужно слушать и стараться делать это адекватными ушами. Но это очень важно для роста, чтобы ты как бы понимал, что, собственно говоря, расти и не дорасти. В общем,
а вот прошло с тех пор, как Эдисон Васильевич сказал эту фразу, 20 с хвостиком лет.
Ужас.
Но как ты ощущаешь себя нынешнего по сравнению с собой тогдашним? В смысле направленности и степени роста?
Если говорить откровенно, без всяких таких вот, я не знаю, кивков и вращения пальцевой ладошкой, то уровень какой-то я, конечно, чувствую. Во всяком случае, я на это надеюсь, что, конечно, это время все-таки недаром прошло, и какие-то вопросы, связанные с очень многими техническими вопросами, с композиторской техникой, с ощущением стилистики. Вообще, понятие стилистики – это важная очень вещь, потому что есть разные стилистические адреса. Это не поле стилистики шнитковской, конечно, но в рамках единого музыкального языка постоянно есть какие-то такие вот адреса, но они выплывают не просто так, а они как бы готовятся всей предыдущей музыкальной вертикальной тканью. И сейчас я не хочу быть занудой, но вообще-то это описано, есть теоретическая статья. Юрий Николаевич Колобов когда-то заставил меня написать. Он сказал: Дима, я вас заставлю это написать. И вы потом
да, будете он мог заставить. В своих трех вещах.
Да-да-да, только, к сожалению, она была потом переведена Леры Ценовой на музыковический язык, поэтому я...
Вы ничего не поняли.
Я понимаю, но я так понимаю, что это не мой язык. Она у меня существует, в общем-то, нормально моим языком написана. То есть, ну, привычно мне. А там, когда элемент 5 с комплексом 4, еще всякие вот эти штучки музыковедческие, ну,
ну, бог с ними, с музыковедами. Да, а да, вот да. Вашим нормальным композиторским языком, как вы можете выделить основные параметры вашего стиля?
Секреты стиля.
Для меня, во-первых, сразу могу сказать, что главным таким основополагающим краеугольным камнем музыкального языка является гармония, естественно. И вот этот гармонический стиль, он вбирает в себя все остальное. И линейность, и какие-то мелодические образования, и ритмические. Это главное.
Это, не это значит... и было. 20 лет назад было то же самое.
Да, это было всегда. Но если говорить о вот этом гармоническом языке, не будучи, в общем-то, занудой, так попроще, как бы, если сказать, то он состоит из трех основных, опять же, тоже, это весьма немножко условно, но все-таки это правда, из трех основных принципов звуковысотной организации. Это тональный принцип, серийный и модальный. Причем три этих принципа, они присутствуют одновременно практически, но в разных количествах. И поэтому вдруг иногда может вылезать ре-бемоль-мажорный аккорд, непонятно откуда, и это совершенно не является каким-то стилистическим двигом. Просто в какой-то момент вдруг какая-то часть, это как кристалл, который поворачивается разными гранями, вдруг может вылезать одно, выходить другое, но все это одновременно присутствует. Но
то это... есть все это в рамках одной партитуры одного сочинения?
Да. Но в большей или меньшей степени. Есть партитуры, где в большей степени присутствует там серийный принцип и модальный. Есть в большей степени, где тональный, если речь идет в большей степени о прикладной музыке, да, там, музыке к театру. У меня сын джазовый пианист, и я когда смотрю, что он в своих импровизациях, когда играет, он неожиданно вдруг использует какие-то модальные мессиановские лады, вдруг неожиданно. А почему? С детства. Ну, он с детства это впитывал, для него это абсолютно естественно, тоже как-то у него это все живет одновременно. И у меня, естественно, тоже, понимаете. Поэтому, в общем-то, музыкальный язык особенно не претерпевал каких-то таких вот тектонических сдвигов, никаких не было. Но, безусловно, какие-то изменения происходят, естественно.
А, скажем, регистры музыкального языка, тональный, модальный и серийный, они связаны с какими-то смыслами, которые ты хочешь передать в музыке? Разные смыслы, разная семантика, разные, я не знаю, ценности, что ли?
Наверное, да, но мне трудно об этом говорить. Я никогда не задумываюсь, когда пишу тем, что я хочу передать. Мне это как-то это очень изнутри, из ощущения внутреннего исходит. Вот музыка у меня рождается из ощущений, из внутреннего ощущения. Кстати, очень здорово, точно в одной из своих книжек или статей это Эдисон Денисов описал. Вот мне кажется, для меня это абсолютно понятно и точно. Когда вы спросили, с чего вы начинаете сочинять музыку? Он сказал, что, знаете, сначала возникает нечто туманное, неосязаемое и непонятное. Но это некий такой вот эфир, какая-то грибница, из которой растут грибы, но ее еще не видно. То есть, ну ты уже чувствуешь. Потом дальше это прорисовывается в каких-то уже отдельных, может быть, каких-то кусочках. Ну, это может быть сочетание там двух каких-то аккордов или каком-то мотиве, или каком-то, я не знаю, двух линиях. То есть очень разных каких-то вот взятых, и причем совершенно не обязательно, что с этого будет начинаться. А дальше уже, конечно, это оформляется уже в какой-то более конкретной плоти, облекается. Поэтому о смысле я никогда не стараюсь задуматься, о чем будет мое будущее. Оно рождается вот из какого-то странного такого вот тумана, эфира, еще чего-то такого. Но для меня это вполне осязаемая материальная вещь. Просто она размытая. Ее нельзя выразить даже иногда в конкретных нотах каких-то. Это уже потом, следующее что-то.
А вербальный, визуальный образ предшествует или это уже потом? В вашем обширном списке сочинений очень много ярких таких неординарных названий. Они приходят уже после написания сочинений.
Когда
это является толчком?
Когда как? Вы знаете, иногда бывает так, что бывает толчок, да, для написания произведения, а потом ты просто думаешь, а что же? И потом это как-то словесно оформляется, этот образ. А иногда вот что он сразу оформляется по-разному. Чаще бывает даже первое. То есть, когда уже написано сочинение, я пытаюсь понять, а что же это было? Как это вот вернуться к первоистоку? И нахожу какую-то такую словесную метафору. Для этого там вот «Свет сквозь листву», например.
Ну, «Свет сквозь листву», тут есть параллелизмы и с Денисовым,
да,
а
конечно,
из Дебюсси.
Да? Конечно, конечно. А так эта пьеса, она очень здорово сопряжена как раз в первую очередь и с Дебюсси, и с Денисовым. Лёв, ты абсолютно прав. Вот именно с этими двумя адресами, видимо, ты эту пьесу слышал.
Неизгладимые, незабываемые.
Поскольку тут уже несколько раз произносилось имя Денисова, наверное, стоит пояснить, что вот Дмитрий, наш сегодняшний гость, принадлежит к той тогда еще небольшой плеяде композиторов, которая сложилась вокруг лидера авангарда, русского авангарда второй половины 20 века, в 80-х годах и в начале 90-х. И представители этой группы до сих пор, в том числе Дмитрий, наш гость, до сих пор придерживаются такой немодной, казалось бы, установки писать музыку сложную, не делая каких-то реверансов в сторону массового вкуса.
Комментарий мы Дмитрия услышим чуть позже, как сказали бы наши коллеги с телевидения. Сейчас мы переключимся на рекламную паузу. Но у нас не реклама, на самом деле у нас музыка. Музыка нашего сегодняшнего гостя. Давайте мы продолжим разговор о круге, который сложился вокруг Денисова, через пару минут. А пока послушаем фрагмент из композиции Дмитрия Копырина. Это сочинение 1994 года. Называется «По течению» для саксофона сопрано и камерного оркестра. Запись с премьеры этого сочинения в Париже от 4 мая 1995 года. Исполнители Клод Делянгель и Эрвартунг ансамбль, дирижер Бернар де Гроуп. На волнах Радио Орфей вы слушаете программу «Проект Актуальная музыка». Сегодня у нас в гостях композитор Дмитрий Копырин. Только что мы слушали фрагмент его композиции под названием «По течению», опус 94 года. Это было исполнение Клода Делянгеля и Эрвартунг ансамбля под управлением Бернара де Гроупа.
Актуальная музыка. В эфире Радио Орфей. Направления, тенденции, имена.
И мы как раз прервали нашу беседу. Был вопрос Левона об отношении Дмитрия к так называемой непопулярной сложной музыке, стиль которой сложился в композиторских кругах, объединенных именем, личностью и творчеством Эдисона Васильевича Денисова.
Да, Денисов, конечно, никогда никому не прощал таких... Ну, не знаю, упрощений, что ли.
А вот насчет упрощений, вы знаете, я недавно, Левон, услышала историю. Московская консерватория, mm-hmm. это было, ну, сколько лет назад, Эдисон Васильевич Денисов давал мастер-класс, и он открыто студентам консерватории сказал, что музыку Свиридова за ее упрощенческий дух нужно запретить к исполнению. Вот ну, как относиться к подобным высказываниям?
Ну, как личной вражде, скорее. Тут во многом личное. Давайте не будем уже, наверное, это трогать. Это долгая тема, и она не лучшая тема для радио, наверное.
Да. А если говорить вот о проблеме,
да. А нет, а здесь вот даже вопрос не только о моей проблеме. Вы затронули просто очень интересную тему.
Личное мнение.
На самом деле тема немножечко сложнее и шире, чем может показаться на первый взгляд. И водораздел между как бы упрощениями, да, или музыки такой вот простой, или тому, чтобы понравиться зрителям. Понимаете, есть такое не очень красивое слово «попса», как бы можно его сгладить, можно сказать, что это популярное, но эта музыка, можно сказать, что она коммерческая. Вот даже лучше, наверное, заменить это слово «коммерческая». Музыка изначально рассчитанная на коммерческий успех.
Но это же не значит, что она обязательно плохая, правда?
Нет, она не плохая. Нет, я сейчас не даю оценок. Заметьте, я не даю оценок. Я просто просто говорю, что музыка, которая изначально, мы говорим о шоу-бизнесе, это немножко другое. Понимаете, как все равно, уж поверьте, я это знаю, когда сидят люди, которые говорят о том, что мы вложим столько-то денег, мы сделаем. Причем это касается не обязательно рок, там, поп-исполнителей. И классическая музыка тоже самое сюда попадает. Потому что есть такие коллективы, как вы знаете, и классика, ну, тоже, да, может, конечно, быть, конечно, коммерческой, да, популярной музыкой. То есть мы вложим, да, мы сделаем очень красивую рекламу, мы соберем хороших ребят, а дальше они сыграют в прайм-тайм, там, по телевизору где-то будет какая-то хорошая реклама, все, потом будут какие-то хорошие концерты, потом будут продаваться диски и так далее. Изначально посыл коммерческий. А то, чем я занимаюсь, здесь изначально посыл все-таки не коммерческий. Это не значит, что в поп-музыке или коммерческой нет творчества. Нет, отнюдь. Там тоже есть замечательные люди, и исполнители, и композиторы, которые этим занимаются. Потому что талант от Бога, Бог он не делил коммерческий или некоммерческий людей. Но все-таки изначальный посыл, вот здесь вот, как мне кажется, происходит водораздел. И он, этот водораздел, совсем не проходит в музыку, ты пишешь, в техническом плане, насколько само гармоническое составляющее там сложное. Иногда можно, вот как Павел Карманов, он пишет, например, музыку, она достаточно простая, да, как бы внешне, но назвать это поп-музыкой категорически нельзя, потому что эта музыка очень серьезная и внутренняя. Для меня это абсолютно такая же современная музыка, которой занимаюсь я. Я считаю, что, в общем-то, все то же самое.
Ну да, это само собой. Насчет Кармана никаких возражений быть не может. Просто отставив в сторону коммерческую музыку или то, что мы привыкли назвать попсой, среди серьезной музыки есть музыка, написанное сложным современным языком, если такое разделение немножко грубое провести. А есть музыка, которая смотрит в прошлое, которая так или иначе стилизует под то, что было уже давно. И сейчас это более модным кажется, чем бескомпромиссно современный язык.
Положение дел.
Да, 2/3 союза композиторов, к сожалению, продолжают писать.
Сожаление.
Не то чтобы я там лично сожалел, не сожалел. Как бы понравилось это кому-то или не понравилось, но это называется словом рутина. Что такое рутина? Ведь тоже музыкальный язык. Это же не просто так. Я говорю о чем-то, говорю каким-то языком. Но это мы так разделяем. А на самом деле, что такое форма и содержание? Ведь это же тоже музыки, форма во многом является содержанием.
Это... во многом, в основном. Да,
да, в основном, конечно. Этот язык, это и есть внутренний мир. Если ты начинаешь писать полностью, копируя, предположим, Ренгольда Морицевича Глиера, или, я не знаю, там, Рахманинова, еще кого-то, то зачем? Что еще? Должен быть собственный какой-то взгляд, свое какое-то ощущение. С чем ты приходишь в мир? Но мне, грубо говоря, это мало интересно. Вот я тут как-то пришел на Московскую осень и послушал пару таких концертов волей-неволей, потому что там Московскую осень известна, там намешано же много разных. И когда ты приходишь ради одного композитора, ты еще в довесок вынужден выслушать, да, еще нескольких. Я просто вообще в шоке.
Вынужден выслушать.
Ну, конечно, но я же не убегу из зала, так сказать. А что делать? Это кошмарно, потому что вот в этом есть элемент разложения. Понимаете, все, что не развивается, вода, которая не протекает, то, ну, как бы она заболачивается, мягко говоря, если не сказать словом затухает. Просто получается такая тухлая вода, понимаете? Должно быть какое-то обязательное движение. Я не говорю, что оно должно быть поиск обязательно каких-то средств ради средств. Обязательно какой-то должен быть супер-авангард. Но все равно человек, который приходит творчески, занимается этой профессией, ну, ты же предлагаешь миру какой-то свой взгляд, да, ты предлагаешь какую-то свою музыку. Это слушают люди, да, там, это слушает там молодежь какая-то, много ли это людей, не мало ли. Но все равно ты как-то, или тогда уж если ты делаешь полностью для себя, тогда пиши в стол полностью и вообще никуда это не транслируй. А если уж ты как бы эту музыку предлагаешь для концертного исполнения, то тогда, мне кажется, все-таки надо задуматься о том, чтобы...
чтобы быть хоть немножко интересным.
Дмитрий, а вы сталкиваетесь в процессе работы, сочинения с таким, вот, не знаю, наверное, может быть, не очень приятным явлением, как преодоление себя, что ли, собственного стиля, когда вы не хотите повторять то, что вы уже сделали, и вы пытаетесь нащупать себя?
Да, сопротивление материала, я могу так назвать. Да, конечно. Конечно,
тяжело
дается. Борьба с собой дается тяжело, конечно. И если ты только поместишь себя все время в комфортные условия, то есть ты будешь так вот как бы плыть. Вот, кстати, это название по течению, это совершенно другое имеется в виду. Вообще по течению плыть – это плохо. То есть тут как бы немножко другое значение этого слова, другое значение этого названия немножечко. А вообще вот, когда ты что-то не преодолеваешь, ну, это, мне кажется, плохо. То есть ты должен ставить себе какие-то новые планки, новые барьеры и постараться как-то воспарить. Вот даже не то, что барьеры, я это плохо сказал. Именно воспарить. Вот каждое новое ощущение, это как должен воспарить духом. Может, это высокопарно звучит, но мне кажется так. Это не всегда получается. Даже в большинстве случаев, наверное, не получается.
Ой, ну эта установка, я бы сказал, такая максималистская и действительно как-то казалась характерной для каких-то героических времен истории музыки, а не для нашего более такого расслабленного времени. Появляется появляются ведь трудности совершенно такого обыкновенного порядка. Скажем, меньше исполняют или меньше заказывают. Есть такое?
Да, конечно.
Потому что, а вот мы услышали только что по течению, это запись 94-го года, где знаменитый французский саксофонист Де Лангль сделан в Париже и так далее. Вот это 94-й год. А с тех пор в плане заказов из-за границы, престижных заказов, как?
Что пишем?
Лёва, затронул нормальную тему, такую серьезную.
Тема, я думаю,
да,
многих, многих интересует.
На самом деле, в случае с композиторским
словом. У меня был такой момент, действительно, мне очень много помогал продвигаться в каком-то карьерном, если можно так сказать, смысле Зона Васильевича Денисова, и после него действительно я имел много заказов, и после этого тоже имел, и много ездил за рубеж, и был в Берлинской академии искусств, где по приглашениям писал такую композицию синтетическую для танцоров, для ансамбля электроники, танцоров и художников. Такие всякие были интересные. А потом, вы знаете, я понял, что я начал деградировать. Почему? Потому что, во-первых, я получал много всяких заказов, предложений. Я не успевал справляться с этим. Во-вторых, я понял очень печальную вещь, что любой человек, который тебе что-то заказывает, он ждет от тебя приблизительно того же, что ты уже делал, но только для нужного состава.
Угу. То есть, ну, в принципе, логично. Человек услышал, ему понравилось, да, и да. Он в новом
хочет
сочинении
такого
хочет
же.
То же самое.
Он хочет такого же. Вот тут и начинается рутина. Вот и начинается застой, что называется.
Понятно.
Я в какой-то момент просто обрубил все это дело, ушел, одичал, стал заниматься строительством дачи и сделал несколько сочинений весьма странных, может быть, но у меня есть, вот сейчас на Московской осени, кстати, будет это не в качестве рекламы, там, в общем, сочинение, вообще минималистическое. Написал какие-то вещи более такие вдруг простые, такая простая музыка, там, сонатина для фортепиано, вдруг написал, потому что на полном серьезе. Детский цикл, который сейчас очень играется, там...
Так это же здорово.
Это, ну, да, там, это был заказ, правда, но детский альбом, да, вот был написан.
Так это же прекрасно, расширять детскую литературу, а не только пользоваться старыми хрестоматиями.
Но я это делал для другого. Я как-то пытался нащупать какие-то более простые вещи, иногда более сложные, наоборот.
В ожидании перемен.
Приблизительно того же времени появился такой цикл асимметричные танцы. Он, например, наоборот, очень сложный и по строению, и по исполнению. Вот только Миша Дубов замечательно сыграл, хотя до этого его играли и другие пианисты, но Михаил сыграл просто замечательно.
Ну, он прекрасный пианист.
Да. Но он именно сделал то, что нужно. То есть другие тоже справлялись, но как-то это все не очень хорошо получалось. То есть были вот какие-то такие метания, из чего потом появился ряд крупных сочинений, которые, к сожалению, до сих пор не сыграны. По причине просто того, что, ну, это тяжело исполнить. Вторая симфония, например, там, арфовый концерт, опера, есть такое сочинение «Отче наш», там, написано.
А опера, для... опера какая?
Камерная опера такая, называется «Наваждение», где-то минут на 40, она, наверное, всего. Тоже я это писал абсолютно в стол, просто мне это было интересно, я это делал.
И она не была поставлена?
Нет, ну, она не так давно написана, да, не поставлена. Я не умею вот ходить с
патентом. На самом деле,
очень
странно, в принципе, формат камерной оперы на 40 минут, это, как говорится, то, что сейчас нужно оперным театрам.
Может быть, кому-то это нужно. Вот, кстати, замечательно, что я совершенно не собирался об этом говорить.
Текст русский.
Да, да, текст на русском языке. Вот либретто делал я. Делал его по мотивам отдаленно. Если Вуди Аллена «Смерть», но очень отдаленно. То есть либретто делал я, и там другая концовка, и другое начало, и, собственно, даже содержание немножечко другое. Эта пьеса из такой вот пародийной, такой вот голливудской, она как бы перешла немножко в такой вот философский, я не знаю, что какой-то, ну, какое-то такое осмысление немножечко в другую плоскость как бы она перешла. Вообще есть вот люди, которые в жизни им удается свои сочинения как бы предлагать, и их берут. У меня это не мое, что называется. Вот каким-то образом меня находят. Ну, я
так
не
это,
знаю.
Это еще лучше. Это еще лучше, да. И вы счастливчик, раз вас находят.
Ну, как вам сказать, счастливчик? Но полно сочинений лежит неисполненных. Вот они лежат, и
ну,
я...
Ну, ничего, ничего, сейчас не расстраивайтесь. Вы сейчас будете
исполнены. А я не расстраиваюсь. А я и не расстраиваюсь абсолютно по этому поводу.
И в течение ближайших минут тоже. Итак.
Из рабочей папки.
У вас есть сочинение, которое называется «Петрушка». Это та самая матерчатая кукла в колпаке?
Да, это матерчатая кукла. Это пьеса, написанная для Большого духового оркестра. Там есть ассоциации и со Стравинским, и с Петрушкой. Ну, там фрагмент, поэтому там будет не очень понятно. Просто я взял... В общем, если, опять же, не в качестве анонса, пожалуйста, можно зайти просто на мой сайт, набрать Дмитрий Копырин, и вылезет мой сайт, и там можно вообще в интернете это все послушать уже целиком. Вообще всю музыку можно послушать целиком. Я выложил совершенно без всяких и статей тоже все. Сейчас, видимо, и ноты выложу все бесплатно, потому что там часть еще с издательствами. Мне не все удается выложить бесплатно, потому что есть определенные обязательства взаимные. Но, по крайней мере, все, что можно, я выложил. Поэтому, пожалуйста, вот если зайти на сайт, то можно все это послушать как бы целиком. Эта пьеса такая, в этом фрагменте там не будет. Там есть даже танец саблями, неожиданно возникающий Хачатурян. Причем он очень страшный. Ужасно страшный Хачатурян. Так, ну, понятно, почему танец саблями. Это такой вот араб скачущий. И это игралось на Загребском биеннале, пьеса. Хорошие артисты, они вроде бы все замечательно играли, но вот эта кульминация, они играли так игриво. Дирижер, итальянец, он так еще немножко пританцовывал, весело все. Я говорю, это страшная вещь, понимаете, это Петрушка. И сейчас его вот буквально убьют. Ну, она такая немножечко такая театральная пьеса, то есть там даже есть вот просто удар, можно услышать.
Ну, итальянцы, видимо, ближе были персонажи комедии дель арта, не такие, видимо.
Нет, вы знаете, там все очень быстро. И они притихли, я говорю, вы знаете, вот на секундочку представьте, что сейчас вот мы сейчас репетируем, вот раздается какой-то звук, и вот такое дуло танка. Угу. Сюда вот так въезжает.
Ой,
вот на вас. Вы знаете, вот так въезжает дуло танка. И как-то вот оркестр весь притих вообще. Никто не говорит ни слова. Если вы это сможете представить, есть у Феллини замечательно, когда шар пробивает, да, там тоже стену. А я говорю, вот это надо так сыграть, чтобы мурашки по спине прошли здесь. Вы знаете, они как-то моментально поняли. На концерте это, правда, они затерли, но на репетиции они выдали совершенно потрясающе.
Ну что ж, давайте сейчас послушаем фрагмент этой пьесы. «Петрушка», 2010 год, симфонический и духовой оркестр хорватской армии, дирижер Томислав Фачини. Это был фрагмент пьесы Дмитрия Копырина, нашего сегодняшнего гостя, композитора в программе «Актуальная музыка». Пьеса называлась «Петрушка», 2010 год, для Большого духового оркестра. И это был симфонический духовой оркестр хорватской армии, дирижировал Томислав Фачини.
О пользе впечатлений.
Дмитрий, а вы знаете, вот в вашей биографии бок о бок идут две страны. Сегодня это уже две страны, и последние события показывают, что страны весьма и весьма разделенные. Но, тем не менее, Россия и Украина. Вы учились во Львовской академии. Вот когда вы приехали туда, что вы обнаружили для себя как композитор там, чего не было здесь, и наоборот?
Ну, я вам скажу, вообще я должен был поступать в Московскую консерваторию. У меня было туда практически приглашение. Я как раз накануне получил приз, композиторский первый приз. Был такой конкурс в Москве среди молодых композиторов, еще в советское время. Сейчас его, естественно, никто не помнит. Но главным призом там была публикация в издательстве «Советский композитор». И в жюри конкурса были профессора из Московской консерватории. И подошел ко мне профессор Мюллер, который сказал: «Я вас приглашаю в Московскую консерваторию». После этого они опубликовали не только это сочинение произведение, которое победило, а это было ни много ни мало, а концертины для Домры, крупное произведение. А потом они публиковали все.
Для Домры, да?
Да, да, для Домры с народным оркестром. Кстати, это сочинение до сих пор исполняется, что удивительно. Ну, во-первых, оно опубликовано было, вот я опубликовал партитуру тоже на сайте, и оно играется, поверьте. Я просто вот в интернете с удивлением нахожу исполнение этого сочинения, которое не имеет никакого отношения, то есть они сами как-то уже там что-то находят и это играют. И, понимаете, то есть я должен был поступать в Московскую консерваторию, но так получилось с армией. Ну, не знаю почему, хотя я уже имел даже рекомендации для поступления. Короче говоря, я получил зеленую повесточку в армию, и в этом же военкомате мне человек присоветовал потихонечку уехать в любую из союзных республик. Почему я уехал в Львов? Все очень просто. Там у отца были друзья, не связанные с музыкой никак, просто там было где остановиться.
Понятно,
вот,
да.
И когда я туда попал, я пришел в Львовскую консерваторию, тогда был завкафедрой там Илья Зигмундович Мазепа, он был музыковед, но он как бы руководил кафедрой и вел композиции, но он, правда, немножко там и сочинял перед этим. И он меня взял к себе в класс, и таким образом я переехал туда. А потом назад уже не захотел возвращаться в Москву. Я даже думаю, что если бы я не учился во Львове, я был бы другим человеком просто. Я думаю, что в этом было какое-то провидение, потому что, да, конечно, я могу честно сказать, что, к сожалению, что касается композиторской техники, потом я это все добирал уже вот в уроках с Эдисоном Васильевичем Денисом, на которых я показывал все сочинения, и с другими людьми, но очень много. Но я научился и во Львове, но это был совсем другой мир для меня тогда. Я из Москвы туда приехал. Совершенно другой. Мир совершенно другой внутренней свободы. Мир вообще других взаимоотношений. Они, опять же, без оценки, не лучше, не хуже. Просто другой. И он для меня был очень важен. И там было огромное количество людей разных национальностей. У нас были замечательные профессора из венгры, поляки. Очень большая армянская диаспора, кстати говоря. Находилась и еврейская диаспора. И все эти люди так или иначе были связаны с консерваторией, потому что это все в безвоздушном пространстве, понятно, что не существует. Там я сошелся с очень многими интересными людьми. Тот же Александр Щетинский. Мы познакомились на конференциях. Были такие связи. Там Роман Якуб, который сейчас живет в Америке. Александр Гринберг. Вот это все как бы наше поколение.
Он тоже живет, кажется, за границей.
Он живет в Дюссельдорфе. Но, тем не менее, вот мы общаемся до сих пор. И для меня это очень важно. Я очень рад тому, что я 5 лет провел во Львове. Очень рад. И мне было приятно, когда я тут увидел в интернете, что академия сейчас, у них тогда это консерватория называлась, там написано, что вот это учебное заведение, которое все время заканчивали какие-то деньги, в том числе была моя фамилия. Мне это как-то было приятно. Хотя я, в общем, человек не тщеславный, но это приятно.
Ну да, и компания там тоже собралась. Юрий Башмет, по-моему.
Да, да, хорошая компания, да, да.
А основал эту консерваторию сын Моцарта, если я правильно помню.
Да, 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 да.
Да, традиция давняя. Дмитрий, у вас есть какие-то планы ближайших ваших композиторских шагов?
Вы знаете, нет. Я вообще стараюсь не строить планы. У меня нет планов, это не потому, что я вообще не собираюсь дальше жить, а просто потому, что я вообще стараюсь не строить планов. Вообще не только на творчество, я стараюсь жить одним днем. Не делаю ни денежных накоплений, вы знаете, я не люблю страховок, то есть я никогда ничего не страхую.
Ой, а кто же их любит?
Вот. То есть это принципиальная позиция. Поэтому я не строю никаких планов, не знаю. Все как Бог даст, вот действительно так. Появляется какое-то такое ощущение, то есть ты чувствуешь, что что-то такое бродит, и потом ты понимаешь, что же это такое, что надо сделать, как бы надо почувствовать, что там такое бродит, и как-то вот что-то получается. Не знаю, так что не могу сказать.
Ну что ж, идем время музыке, заканчивается, да, и у нас
то
впереди...
есть, я бы сказал, даже не то, что заканчивается, ну, а начинается самое интересное.
Самое интересное,
да,
начинается, потому что впереди у нас 3 сочинения Дмитрия Копырина, уже, так сказать, полностью в своем полноценном виде, это не фрагменты, и мы попросим по традиции автора сделать несколько комментариев в адрес каждого сочинения, и первым в списке значится достаточно одно из последних, я так понимаю, сочинений, 2010 год, под названием «Игра для камерного оркестра».
Задуманное и сделанное.
Я просто, если можно, зачитаю аннотацию, потому что она, в общем-то, довольно точно отражает. Мне кажется, лучше просто прочитать. В основе этого сочинения лежит принцип свободного, порой непредсказуемого развития материала. Это игра, в полном смысле этого слова, где музыка как бы сама выбирает направление движения, трансформируясь и видоизменяясь по своим собственным законам и правилам, приходя порой к неожиданным и парадоксальным комбинациям. Ну, а тебя довольно как молоток без мастера, если как метафору это взять, да? Однако, несмотря на обилие различных стилистических адресов, музыка лишена откровенных аллюзий и удерживается в рамках единого стилистического поля. Ну вот еще пару слов. Всегда такая вот важная для меня проблема и задача. Это, с одной стороны, такая легкость и такая артистичность и даже иногда непредсказуемость музыкального течения. То есть материал как бы сам выбирает себе дорогу, как вода. А с другой стороны, очень точное построение. Совместить вот эти две вещи для меня всегда очень важным является. Вот здесь именно игра такая, вот игра музыкального материала.
Поскольку там написано, что музыка сама выбирает свое направление, но здесь нет алеаторики. Здесь
нет,
все выписано точно.
Да, да, да. Все точно, и более того, там очень точное строение. Вот именно как бы две вот эти вот несовместимые вещи для меня всегда очень важно постараться совместить. То есть, чтобы категорически не было слышно никакой конструкции. И была такая ощущение спонтанности и даже импровизационности при, в общем, достаточно строгой организации.
Понятно. Ну что ж, слушаем. Игра для камерного оркестра исполняет Московский ансамбль современной музыки, дирижер Федор Леднев. Запись от 19 ноября 2010 года. Это было сочинение Дмитрия Копырина «Игра для камерного оркестра». И запись, которую мы слушали, она была сделана в Москве 19 ноября 2010 года в исполнении ансамбля современной музыки под управлением Федора Леднева.
Актуальная музыка. В эфире «Радио Орфей». Направления, тенденции, имена.
Впереди у нас с вами, друзья, еще одно сочинение Дмитрия Копырина, нашего сегодняшнего гостя в проекте «Актуальная музыка». Это «Музыка дождя», сочинение 93-го года для струнного оркестра.
Тут я не буду зачитывать аннотацию, а зачитаю эпиграф к этому произведению. А эпиграфом является сочинение Эмиля Верхорна в переводе Валерия Брюсова, которое так называется «Дождь». «Как длинные нити, не тихнущий дождь, сквозь серое небо и тученый тощь, над квадратами луга, над кубами рощ, струится нетихнущий дождь, томительный дождь, дождь». Но это начало только этого стихотворения, которое является эпиграфом. Еще скажу одно слово, что это сочинение написано в памяти мной очень любимого, уважаемого человека. Это мой тесть, папа моей жены, который так, в общем-то, рано ушел из жизни. Вот это сочинение памяти его, памяти Владимира Войтовича. Полностью четвертоновая композиция. В общем, совершенно не характерная. У меня нет больше четвертоновых произведений. Полностью четвертоновой гармонии. То есть там не какие-то линии просто четвертоновые, а именно четвертоновая гармония. Оно будет отличаться, я надеюсь, что радиослушатели это почувствуют, от других остальных сочинений. И мне специально хотелось его поэтому самому представить.
Ну что ж, очень интересно. Это четвертоновая, то есть каждый инструмент играет, так сказать, в своей 24-звучной гамме.
Да, да, да. все 24 тона, и соотношение вертикали там тоже вот было очень послушно соответствующим образом.
А это же очень трудно исполнить. Как ты оцениваешь это исполнение?
Да, да, да. Вот что касается этого исполнения, это удивительно совершенно. Это Петро Товстуха, украинский дирижер, который сделал это, как это может не показаться странным, с Ровенским струнным оркестром. Потом он даже не стал струнным. Вообще, вот в то время, когда я учился в Олевской консерватории, это был очень слабый оркестр, то есть жуткий совершенно. Они играли, по-моему, кроме Полана Загинского, еще что-то такое. Почему все очень боялись струнники, когда их туда распределяли. То есть это было кошмар. И вот когда Петя приехал в Ровно, он с этого оркестра сотворил чудо, и через год полтора, наверное, это стал первоклассный оркестр. Они стали выступать в Германию, во Францию. Ну, он, конечно, многих людей пригласил туда. Получилось, что там это решил вопрос с квартирами, с зарплатами. Наверное, я не знаю. Я так думаю, потому что музыканты такого класса там сразу вдруг появились.
Ну, вот. Вероятно, но... не без этого так и было.
Да-да-да. Но вот как раз он смог сделать, вот, собственно говоря, это чудо, потому что я вообще думал, что точнее так и останется лежать, потому что там многослойная партитура, где каждый инструмент играет свою партию, несмотря на то, что это оркестр.
Давайте сейчас послушаем, как это играет камерный оркестр Ровенской филармонии, дирижер Петро Товстуха, музыка «Дождя» для струнного оркестра Дмитрия Копырина, сочинение 93-го года.
актуальная музыка. В эфире радио «Орфей». Направления, тенденции, имена.
Это было сочинение Дмитрия Копырина в эфире радио «Орфей». Нашего сегодняшнего гостя программа «Актуальная музыка», «Музыка дождя», так назывался опус, написанный в 1993 году, прозвучал он в исполнении камерного оркестра Ровенской филармонии под управлением Петро Товстухи. Ну что ж, и сейчас подошло время для последнего у нас сегодня в эфире сочинения Дмитрия Копырина. Мы же прощаемся с нашим сегодняшним гостем. Огромное вам спасибо, что сегодня к нам пришли, выделили время, принесли эти замечательные записи. Я думаю, что эта программа подтолкнет наших заинтересованных слушателей к дальнейшему изучению, да и современной музыки, и вашего творчества в частности. Тем более, как мы уже могли убедиться, вы все это, так сказать, предлагаете в свободном доступе в ваших интернет-ресурсах. Поэтому спасибо, Дмитрий, большое.
Спасибо большое, Дмитрий.
У нас в эфире концерт для фагота и камерного оркестра.
Сочинение... В трех частях.
Сочинение 2002 года. И исполнители Валерий Попов и Московский ансамбль современной музыки, дирижер Алексей Виноградов. Thank you.
Это был концерт для фагота и камерного оркестра Дмитрия Копырина, сочинение 2002 года, запись от 30 ноября 2002 из Москвы, и исполнителями в этой записи были Валерий Попов и ансамбль современной музыки под управлением Алексея Виноградова. На этом наша программа «Проект «Актуальная музыка». Гостем сегодня у нас был композитор Дмитрий Копырин. Подошла к концу. Мы, ведущие, прощаемся с вами. С вами в студии были Ирина Тушенцева и Левон Акопян.
До свидания.
До свидания.
«Под знаком времени». Портреты современных отечественных композиторов в программе «Актуальная музыка».